Всем привет, я Роман Епишин, директор по маркетингу Эназа Групп. Но речь не обо мне, а об основателе Эназа. Его зовут Егор Гурьев, и он герой сегодняшнего выпуска. Фотографии Егора можно было бы проиллюстрировать понятие «предприниматель» в словаре. Скринсейвер его макбука – таймер, отсчитывающий время прожитой жизни. Потому что время – самый ценный и невосполнимый ресурс, а вокруг еще много нерешенных проблем. И это не мои слова, это слова Егора. Он смотрит на мир, как на калейдоскоп возможностей, а на препятствия, как на источник опыта. Уверен, он будет интересным собеседником.
Егор, привет.
Привет, привет.
Расскажи, как твои дела?
Слушай, да, неплохо.
Как начинается твой день, как начался?
Я проснулся, решил, что мне сегодня нужно пораньше выехать, сел в машину и понял, что она у меня не заводится.
О, вау.
Минут 10 там поковырялся, все дело в противогонках, сейчас которые ставят.
Ага.
Ну все, я здесь.
Класс.
Успешно добрался.
Класс. Расскажи, как начинается обычно, чем ты занимаешься в течение дня, какой вообще у тебя обычный твой порядок?
Я просыпаюсь, отвожу ребенка в садик, еду завтракать, после этого часам уже, наверное, к 11 я либо возвращаюсь домой, либо я еду в Виворк и начинаю работать. У меня достаточно ненапряженный день, я запланировал себе все возможные звонки на всю неделю, и у меня каждая неделя, это прям как неделя сурка. Понедельник, пятница у меня заняты всегда, а другие дни там, они у меня свободны, я просто, скажем, по желанию, то, что я хочу делать, я начинаю этим заниматься.
Класс. Давай немного представлю тебя. Большинство знают как фаундера PlayKey. Летом PlayKey стал частью Mail, сейчас уже ВК.
Да, да.
Расскажи про то, какая у тебя сейчас роль в этой команде. Чем ты занимаешься сейчас и насколько ты вообще погружен в этот бизнес сейчас?
Я в этот бизнес не погружен. Я занимаюсь сейчас там новыми своими проектами. А команда самостоятельная сейчас развивает My Games Cloud, ну и сам PlayKey.
Класс. Я хочу все-таки с тобой поговорить про саму сделку, про вот это слияние,
давай,
про то,
давай.
Как оно проходило для команды в первую очередь. Мне супер интересно узнать про то, как команда вообще, насколько она была готова стать частью супер такой большой компании и что для них поменялось с твоей точки зрения.
Но PlayKey — это не первая компания, которую я продавал.
Да.
До этого у нас уже были сделки, мы продавали платформу, которая сейчас интегрирована во все телеком-операторы, в личный кабинет, где ты можешь на антивирус подписаться. И вот это, кстати, достаточно популярный вопрос, что люди спрашивают, а как команда, как она это реагирует. Во всех случаях я вижу, что это очень классный, позитивный буст для тех людей, которые работают в команде. Ну, во-первых, когда небольшую компанию поглощает крупная, сразу же вот этот буст проявляется в том, что у тебя денег становится много. Раньше ты на маркетинг, например, тратил там 1, 2, 3, 5 миллионов рублей, а сейчас как бы 10 миллионов там и вообще никто не считает. Поэтому вот это классно, у людей появляется какое-то топливо для того, чтобы намного больше топлива, чем оно было дальше, чтобы можно было двигаться. Есть, конечно, всякие штуки, связанные там с бюрократией, что нужно там больше бумажек подписывать, согласование и так далее. Раньше там ты мог купить себе, ну, не знаю, монитор тебе нужен новый, пошел, просто
и
оплатил
купил,
как
да.
бы на сетилинке и все, и купил. А тут надо договор там, вот это все, как бы согласовывать, это долго. Но я считаю, что всегда вот подобные сделки, у тебя же, когда покупают компанию, хотят же с ней что-то сделать, ее как-то развить, накачать деньгами, сделать лидером рынка и так далее. Поэтому всегда это все очень позитивно и на сотрудника сказывается. И зарплата растет.
Как, на твой взгляд, поменялась именно культура внутри, если поменялась?
Пока не поменялась, потому что культура, она, вот, которую мы создавали на протяжении последних там, 8 лет, она продолжает там жить, и в целом PlayKey является относительно независимой организацией, которая сейчас в рамках Mail.ru находится, но команда, как она принимает свои решения, чего она делает, какие она там гипотезы ставит, как продукт развивает, это все независимо. И это все едет на тех же рельсах, на которых мы построили, ну плюс как бы какое-то развитие текущее получает.
Слушай, вы же изначально были ориентированы на глобал рынок, то есть у вас не только Россия, но и там Англия, Германия и вообще очень много других рынков. Расскажи, насколько это как-то поменялось сейчас или нет?
Это интересная тема про вот этот глобал. Мне кажется, любой предприниматель думает, что он там сейчас весь мир завоюет, и он будет вообще, его сервис там будет продаваться по всему миру. У нас было точно так же, но когда мы запускались, мы думали, окей, да, класс, нам нужно захватить весь мир, но с чего-то нужно начать. А с чего начать? Ну, давайте начнем с того места, где мы живем, хотя бы это понимаем. Если мы здесь не научимся продавать, то, наверное, и там в Америке или где-нибудь там в Нидерландах мы то же самое не сможем сделать. Поэтому мы, конечно, начали там свой путь все равно с российского рынка, и он у нас к июню прошлого года, он и занимал у нас там 70% всей выручки. И можно сказать, что мы как команда, мы залипли там и стали заложниками того, что мы там живем. Конечно, наверное, по-хорошему стоило бы сразу выходить в Америку. Я вижу, что те компании, которые занимались тем же самым, имели схожую выручку, но при этом имели зарубежные рынки, они получали намного большую оценку, ну, там, скажем, там, раза в три.
При продаже,
в три, даже. В три, там, да, ну, максимум в 10 раз получали большую оценку. Например, там одного из наших конкурентов купила Unity, большая игровая компания, которая делает движок. И то есть они получили оценку там около 300 миллионов долларов, при этом имея показатели там сравнимые с нами. В отношении того, что сейчас происходит, в целом сейчас у команды фокус на том, чтобы наращивать выручку, и они делают там, где это проще, ну, продолжают раскачивать текущий рынок российский, но в том числе как бы смотрят и все-таки в том, чтобы выйти куда-то за рубеж.
Слушай, расскажи, насколько важным брать именно вот сразу же вот этот фокус на глобал, ну то есть насколько там тебе изначально как предпринимателю было важно именно делать вот эти глобал продукты прям сразу же?
Мне было, наверное, важно, но это было очень сложно, очень страшно, и и по факту мы туда не пошли, мы начали со своего маленького огорода, где мы все знаем и все живем. Поэтому это круто, но для этого нужно иметь достаточно много сил, ну и, конечно же, еще и денег. Но в частности, если говорить про наш проект PlayKey, то у нас еще была сильная завязка на хардверную часть, нам нужны, чтобы у нас были сервера, мы не можем просто там сделать сайт и как бы рекламу полить там в любую страну, в которую ты захочешь, нам нужно иметь как бы железо, которое там находится. Это нужно вложить деньги, и как бы мы сразу на весь мир продавать себя как бы не можем. Нам нужно там в каждую страну хотя бы в радиусе там пару тысяч километров, чтобы там сервер стоял. Поэтому у нас в этом плане были ограничения. Но ребята, наверное, которые занимаются мобильными приложениями, сайтами, там, какими-то сервисами, не привязанными к геолокации, то для них это все, конечно, сильно проще и, конечно, лучше и правильнее сразу выходить в весь мир. Но надо понимать, что обычно говорят, вот в Европе более платежеспособные клиенты, там в Штатах там вообще деньги не считают. Отчасти это правда, но никто не думает про то, что там высокая стоимость привлечения, она, в общем-то, абсолютно коррелирует вот с тем, что у тебя выше чек, выше конверсия, но стоимость привлечения у тебя там в 3-4 раза больше. И с этим как бы надо тоже как-то жить. И тебе, в принципе, нужно больше денег на то, чтобы все это делать.
Слушай, я хотел с тобой поговорить про то, насколько ты вообще был погружен в продукт, когда ты был в роли фаундера. Ты же был в позиции CEO. Расскажи, насколько ты был погружен в сам продукт.
Я был вообще по самые там помидоры туда погружен, поэтому я разбирался с тем, что там происходит. По факту я вместе с командой, конечно, но принимал решение, чего мы делаем, как мы дальше развиваемся. Сам этим продуктом много очень пользовался. У нас там была статистика, кто больше всех денег принес. Я был там не на первом месте, я был где-то в топе. И у нас там смешно было, что был Wylsacom, блогер. Он делал про нас там ряд сюжетов. Видимо, оформил подписку, а потом как бы про нее забыл, она у него деньги просто списывала, чарджила, как бы, и он... и он там тоже нормально вообще принес, да, и тоже был что-то в топе, да. Да, ну а по-другому, наверное, никак. Я, кстати, часто встречаю такое мнение, там, давайте делать продукт, будем думать про гипотезы, займемся кастдевом, поговорим с пользователями, выйдем на улицу, опросим этих людей, но при этом сами команды зачастую своим же продуктом не пользуются, потому что он им самим не нравится, и тебе не нужно делать кастдев, если ты сам понимаешь, что ты какую-то фигню сделал. Поэтому сделать то, что ты сам в восторге, сам этим пользуешься, ну тогда как бы, если все равно тебя это не покупают, ну иди делай кастдев, и тогда в этом разбирайся.
Слушай, а когда ты делал PlayKey, в какой момент ты понял, что это бизнес под продажу, или ты изначально предполагал какое-то такое развитие с экзитом?
Такого, наверное, не было. Я думаю, это не как ты там машину покупаешь и думаешь, через год как бы ее кому-то скинешь. Нет, мы занимались теми вещами, которые были нам интересны. Мы в целом всей командой любили игры, в игры играли и продолжаем это делать. Вопрос, наверное, экзита – это вопрос как бы дальнейшей стратегии. Рынок очень сложный, сам по себе продукт как бы тоже очень сложный. И у нас как бы был выбор, либо нам нужно поднимать там какие-то кратно большие инвестиции, ну, скажем, там, не знаю, там, сотни миллионов долларов, и выходить за пределы России, либо нужно искать какого-то стратега, который как бы купит нас здесь и сейчас, и дальше будет этот бизнес как бы развивать. Поэтому мы выбрали, скажем, лучший вариант, который появился в то время. Поэтому вот получилось, как получилось.
Расскажи, сколько времени вообще занимает принятие таких решений? Очень хочется погрузиться вот именно в само понятие вот этой сделки, как она проходит, сколько по времени занимает, какие там шаги, какие там этапы. Ну, что можешь, во всяком случае, что интересно.
Вообще, мы начали общаться с потенциальными покупателями компаний где-то за 2 года до того, как это все произошло. Ну, начали просто разговаривать. Вот мы тут делаем продукт, давайте, может, какую-то совместную там партнерку запустим, а может быть, как бы купите, а может, проинвестируете. Эти разговоры начались, ну, там было, скажем, несколько участников, там, в общем-то, весь российский крупный IT-бизнес, он в этом присутствовал. Это были просто разговоры, при этом мы получали какие-то офферы, но они были там, скажем, сильно ниже, чем наша текущая оценка, потому что не было конкурентного процесса. Когда нету конкуренции, то тебя купят, ну, за те деньги, которые ты потратил на то, что ты создал эту компанию.
Давай поговорим про то, что такое конкурентный процесс. Ну, да, чуть-чуть погрузимся.
Ну, я имею в виду, что если вот ты пришел там в «Газпром» медиа, и ты понимаешь, что никто, кроме этой компании, тебя не купит. У тебя есть единственный оффер только от них. Он у тебя всегда будет очень плохим. Они будут покупать тебя за маленькие деньги, будут всячески выкручивать руки, понимая, что, ну, куда тебе деваться. А конкурентный процесс – это когда тебя хотят купить несколько компаний. То есть у нас там, скажем, было 4 участника, которые делали нам офферы, и среди которых мы ну, не то, что мы выбирали. Да, но выбирать это, в общем-то, достаточно просто, когда тебя покупают как бизнес, поэтому кто больше денег предложил и раньше это сделал, тот, собственно, и забрал. Вот. Но я имею в виду, что оценка компании, я увидел из моего опыта, она начинает там, ну, расти в несколько раз, когда у тебя вдруг появляется конкурентный процесс. И вообще в целом все ускоряется. Если раньше там потенциальный покупатель мог еще долго-долго думать, то здесь как бы все шло на неделю. Поэтому надо, чтобы появился этот конкурентный процесс. Нужно, чтобы тебя хотели хотя бы, ну, 2 участника.
Расскажи про то, как происходят эти переговоры, ну, то есть какие там есть этапы внутри.
Ну, когда продаешь бизнес, наверное, первое, надо, чтобы тебя в целом кто-то захотел внутри покупателя, и это не те люди, которые занимаются сделками, то есть это не те, кто занимается M&A, это ну, непосредственно топ-менеджмент в этих компаниях, ну, там, основатели, коммерческие директора, какие-то председатели совета директоров, те, кто, ну, занимается этим направлением, и он понимает, что ему нужно купить компанию, похожую на тебя. Надо, чтобы тебя кто-то захотел. Если тебя захотели, уже, скажем так, 80% проблемы ты решил. А дальше уже начинается процесс дью-дила. Он там занимает месяца, наверное. Ну, самое быстрое, что у нас получалось, это 2 месяца, наверное. Запрашиваются документы, доступ в 1С, все твои договора, смотрят, в общем, все, что у тебя есть, чтобы понять, что те финансовые показатели, которые ты рассказал, что они действительно соответствуют тому, что есть на самом деле. В базах ковыряются, там к нам команды приезжали, делали прям код-ревью, сидели как бы у нас в офисе, смотрели, чтобы код вообще в принципе существовал. Проверяют там безопасность. Ну, у разных компаний тут разные требования, но в целом обычно нанимают какого-нибудь аудитора, там типа наш KPMG, Ernst & Young, и он это делает. И это занимает там 2 месяца.
Настя, привет.
Привет.
Настя, расскажи, чем ты занимаешься в Selectel?
В Selectel я руководитель отдела персонала, и в мою ответственность входит развитие бренда внутри, развитие внутрикома, соответственно, в рамках компании, работа по обучению сотрудников, ну и прочие вопросы, которые в целом, наверное, трудно распределить по каким-то другим направлениям. Это все ко мне, к моим сотрудникам.
Я знаю, что ты прямо сейчас ищешь человека к себе в команду. Расскажи, что это за позиция и что за человек. человек.
Да, все верно. Мы сейчас очень ищем сотрудника именно в направлении корпоративного обучения. У нас довольно давно идет обучение в разных форматах: внешнее, внутреннее, какие-то knowledge-шеринги в рамках различных департаментов, выступления наших сотрудников в нашем конференц-зале, какие-то вебинары и так далее. И вот мы подумали и решили, что нам пора все эти разные форматы объединить в единый корпоративный университет, как-то более внимательно отслеживать, наверное, результаты этих обучений, создать некую стратегию нашего обучения в целом в компании и также помогать ребятам нашим, может быть, предвосхищать их запросы на обучение. То есть вот мы понимаем, что вам тут что-то понадобится, вам тут пригодится помощь, давайте-ка мы вас обучим этому. И решили открыть дополнительно вакансию ведущего менеджера корпоративного университета, который также будет, вот, помимо того, что участвовать в этих задачах, также он поможет нашим сотрудникам в каком-то формировании карьерных уровней, в создании, может быть, планов развития личных. То есть задачи очень амбициозные, интересные. Очень сейчас ищем человека, который придет к нам с большим опытом, который расскажет нам о том, какие ошибки могут быть в целом в формировании корпоративных университетов. От нас их, наверное, защитит. Очень я надеюсь на это.
А можешь рассказать чуть подробнее про какие-то его вот ежедневные задачи? То есть чем вот конкретно будет заниматься этот человек?
Ну, про ежедневные, наверное, не скажу. У нас будет скорее более долгосрочное планирование. То есть изначально хотелось бы, чтобы этот человек пришел, оценил вообще потребности нашей компании в обучении, может быть, выявил какие-то зоны роста, написал план развития вот этого корпоративного университета и дальше следовал этому плану. Тут, наверное, важно отметить, что мы ищем человека, который не просто придет и скажет, как надо, а еще и сам сделает. То есть нужен сотрудник, который помимо того, что готов будет продумывать стратегию, который также будет готов подключаться к ее реализации, то есть создавать эти тренинги, создавать какие-то курсы в нашей внутренней ЛМС-ке, может быть, даже проводить обучение по софт-скиллам, если у этого сотрудника будет такой навык. В общем, очень рассчитываем на такие навыки.
А расскажешь про то, кто твой идеальный кандидат? Чуть больше про вот его бэкграунд.
Идеальный кандидат – это человек, который уже участвовал в создании корпоративного университета в какой-либо IT-компании. Потому что мы все знаем, что в IT своя специфика, свои прекрасные сотрудники, которым нужен действительно свой подход. Не хочется брать кого-то из направления, не знаю, такого бюрократичного, где там все очень долго, любые изменения внедряются миллионы лет. У нас изменения внедряются там в рамках одного месяца, и очень нужен такой гибкий, быстрый сотрудник, который не будет бояться, когда мы будем совершать периодически какие-то пивоты, и такие: о, нет, все, это не сработало, делаем что-то другое. В общем, да, и, наверное, для меня очень важна ответственность также, потому что, ну, мы вообще говорим про руководителя потенциального, да, вот этого направления, и хочется взять человека, которого не нужно будет контролировать. Микроменеджмент, как ты уже знаешь, это не про нашу компанию, вот, поэтому, да, ищем такого вот человека.
Класс. Расскажи чуть подробнее про команду, в которой будет работать потенциальный кандидат. Здесь интересно узнать, сколько у вас человек, кто эти люди.
Могу сказать, что у нас пока команда отдела персонала работает очень тесно, хотя мы занимаемся совершенно разными направлениями. Все-таки они очень часто пересекаются, и мне кажется, здорово, что мы продолжаем обмениваться идеями, помогаем друг другу. Но в целом, если мы говорим про направление обучения, сейчас, в данный момент, у нас есть один сотрудник. Девушка занимается организацией обучения внутреннего и внешнего, помогает с организацией английского языка, испанского языка, делает большие блоки работ по общекорпоративному обучению, но мы понимаем, что ей нужна помощь. Мы также надеемся, что человек, который к нам придет, сможет нас чему-то научить новому, того, что мы, возможно, не делали никогда в своей жизни в рамках Selectel. Вот. Так что пока команда такая. Потенциально это направление будет из двух человек. Я также очень активно включаюсь в задачи, которые происходят в направлении обучения, и мы вместе придумываем планы, смотрим, с кем лучше пообщаться на ту или иную тему в компании. В общем, поддержка будет с моей стороны, обязательно будет поддержка со стороны наших HR-бизнес-партнеров, которые также активно вовлечены вообще в целом в работу в департаментах. И в целом топ-менеджмент очень тоже активно подключаются, они всегда готовы помочь советам, подсказать, какое направление, возможно, будет следующим суперважным. Так что в целом поддержка будет со всех сторон. Главное, да, начать уже реализовывать что-то.
Класс, Настя, спасибо тебе большое. Ссылка на вакансию обязательно будет в описании к этому эпизоду. Откликайтесь, если хотите прийти в команду к Насте.
Расскажи про то, чем ты занимаешься сейчас. Давай попробуем про все по верхам, и потом будем углубляться.
Ну да, хорошо. Сейчас у меня есть проект, мы занимаемся тем, что продаем компьютерные игры небольшим интернет-магазинам по миру в разных странах. Это не то чтобы какая-то революция, но это то, что мы, в общем-то, умеем делать. Мне игры компьютерные нравятся, и у нас есть отношения с крупными издателями, и мы стараемся монетизировать это. Это та вещь, которая, ну, приносит какие-то деньги и дает возможность там дальше как-то развиваться. Мы хотим в целом построить какую-то платформу, на которую может зайти любой интернет-магазинчик маленький, и там купить компьютерные игры, а дальше продавать своим пользователям. То есть это некоторая платформа для B2B интернет-магазинов. Это как бы первое, что мы делаем. Потом, чем я еще занимаюсь? Я занимаюсь тем, что занимаюсь разработкой мобильных приложений. У меня там два проекта. Первое — это мы делаем сервис для музыкального стриминга, а-ля как бы Яндекс.Музыка, Spotify и так далее. А почему мы им занимаемся? Потому что мы нашли в некоторых странах трафик, который, ну, можно монетизировать вот именно как бы за счет того, чтобы продавать пользователям сервис музыкального стриминга. Да. Кажется, что да, есть как бы конкуренция. Меня тоже все спрашивают, а как вы конкуренция, как вы будете с Яндекс.Музыкой как бы воевать. Ну, я не знаю как, но у меня пока получается за счет классной команды и маркетинга наращивать клиентскую базу. Поэтому если это будет продолжаться, ну, наверное, с этим можно что-то сделать. Может быть, кому-то продать. Я вижу, что компании сейчас строят все свои экосистемы, типа как Яндекс.Плюс, Сберпрайм, и там многим этой музыки не хватает, поэтому, может быть, кому-то можно будет это потом продать. Помимо всего прочего, мы занялись тем, что разрабатываем мобильное приложение, ну, не то чтобы для родительского контроля, но я слабо понимаю отношения текущих родителей и детей, когда родитель дает ребенку планшет, а потом с криками и воплями забирает у него через час, и его просто в шкаф как бы закрывает. И кажется, что какое-то средневековье, и нужно сделать какой-то софт, который мог бы придумать нормальные отношения между родителем и ребенком по использованию как бы этих гаджетов. По крайней мере, чтобы родитель мог в каком-то интересном, удобном виде смотреть статистику, что он там делает, и как-то помогать ребенку увеличивать количество часов, которые он проводит за гаджетами, если он делает какие-то полезные вещи. Учит ребенка делать полезные штуки и как бы вознаграждает его за это там плюс один час игры в Майнкрафт, что-то такое. Вот это как бы я еще делаю. Плюс у меня еще есть с друзьями офлайн бизнес. Мы занимаемся тем, что производим автоматы, которые очищают воду, и ставим их по Москве. Сейчас вот подписали контракт с Пятерочкой, нам нужно их поставить там в 3000 магазинов. Ну, такой офлайн бизнес. Но мне нравится заниматься как бы разным, потому что как-то ты делаешь, что ли, кругозор другим, и ты смотришь на разные вещи, а не то, что сидишь в мобильных приложениях в своих, как бы, и вообще как бы на улицу нюхаешь, а тут что-то интересное. Ну, плюс офлайн-бизнес очень мне нравится тем, что он стабильный, он постоянно растет и приносит доход. Не было вообще ни разу месяца, чтобы там выручка стала ниже, она с каждым месяцем все больше и больше и больше. Наверное, в целом все. Еще у меня там есть с командой ряд стартапов. Мы пытаемся еще что-то новое как бы сделать, найти какой-то сервис, который прям полетит. Мы делаем реферальную программу, движок для реферальной программы для интернет-магазинов, чтобы там можно было конкурсы проводить. Ну, типа там, проводи конкурс, кто подпишется на мой телеграм-канал, там, и я среди этих подписчиков разыграю приз, ты можешь там смотреть статистику, используя нашу платформу, называется она «Реферали». Мы буквально запустили там месяц назад. Поэтому, ну вот как-то так. Наверное, широко инвестирую в то, чем я умею заниматься. Ну, но это, конечно, полный расфокус.
Да, вот мы с тобой как раз затронули перед самой записью тему расфокуса, и это то, про что я очень хотел поговорить с тобой. Слушай, 5 проектов ты назвал, я понимаю, что ты мог бы продолжать перечислять дальше. Между делом ты ходишь в горы, у тебя есть еще какие-то такие увлечения, типа помимо работы. Мне хочется поговорить с тобой про то, как ты вообще фокусируешься, как ты менеджеришь все это.
Тема как бы сложная, наверное, правильный ответ, что я вообще на это никак не фокусируюсь. Mm-hmm. Мы когда проходили акселератор во фри, это, кстати, очень классная штука, я прям всем рекомендую. Их основной посыл был в том, что тебе нужно иметь фокус. Mm-hmm. Фокус на конкретной метрике, на одной метрике. Конечно же, фокус как бы в одном проекте, и только этим заниматься, и тогда ты сможешь какой-то быстрый результат показать. То, что я сейчас делаю, это вообще по факту полностью противоречит вот этим концепциям быстрого роста. Но я хочу, скажем, здесь получить, наверное, какой-то быстрый результат. Потому что когда ты занимаешься чем-то одним и на этом фокусируешься, можно в это закопаться там, на 5 лет, и вдруг что-то пойдет не так, там ты не сможешь запустить какой-то большой бизнес. Поэтому я решил попробовать стратегию. А что, если я попробую там 5 каких-то интересных для меня тем, и что-то из этого выстрелит, и я потом уже как бы выберу, на чем мне фокусироваться, и начну как бы на этом работать. Это как бы раз. Ну, во-вторых, на самом деле, моя роль, она... Вроде бы проектов много, но моя роль, она достаточно сфокусированная. Ну, во-первых, я в первую очередь инвестирую, поэтому вот у меня есть как бы вот такой фокус. Я микроменеджментом не занимаюсь, там есть команда, и люди, кому это нравится, и они управляют этим процессом. Но действительно, ты прав. Но я не знаю, мне кажется, здесь нету какого-то правильного ответа. Как бы я живу в этом расфокусе, мне кажется, многие тоже так делают. И многие об этом думают, и думают, как оттуда выбраться. Поэтому, раз у меня не получилось, значит, может быть, я найду, а может быть, и не надо это делать. Может быть, и так хорошо.
Ты жил в какой-то момент как-то иначе?
Я точно жил, когда я, скажем, закончил учиться. У меня был полный фокус.
Да
сначала
ладно.
Один проект.
Чем ты занимался?
Я пошел работать в крупную телеком-компанию, в РТелеком. И это было мое место для работы, это был мой единственный фокус на тем, чем я занимался, и было все хорошо. А потом как бы как раз этот расфокус начинал плодиться. И кажется, что он множится со временем. Ну, кажется, что действительно так как бы быть не должно. Наверное, нам кажется, что мы все успеем, и мы очень торопимся жить. Нам хочется все здесь и сейчас попробовать. Поэтому я думаю, что это нормально. В текущих реалиях, наверное, это нормально.
Слушай, очень пространный вопрос, но мне бы очень хотелось, чтобы мы просуждали про него. Как ты формулируешь свою какую-то условно-глобальную цель, там, я не знаю, на 5 лет, может быть? Ну, то есть, как ты видишь вот в лонг-терме, к чему тебя должна привести эта стратегия? Ну, 5, конечно, не лонг-терм, но...
Да. Вот, да. Слушай, тема классная. Я часто о ней разговариваю как бы с друзьями, там, с женой. У меня действительно есть проблема. Я не знаю, чего хотеть. Я очень завидую людям, которые... Ну, у меня вот сестра, например, там. Я часто с ней встречаюсь. То есть у нее есть мечта. Она хочет ремонт сделать себе в квартире. Mm-hmm. А потом она хочет себе машину купить. Она на это копит. То есть у нее есть какой-то план. Она не может это сделать здесь и сейчас. И она там окна на даче хочет поменять. То есть у нее есть цель. А у меня такого нет. То есть если я хочу поменять окна, я просто иду завтра, покупаю эти окна и меняю их. Если я хочу купить машину, я иду, покупаю машину и как бы все. И это действительно, ну, для меня лично это проблема. Я об этом думаю, я думаю о том, должна быть же какая-то цель, должен быть какой-то в этом во всем смысл. Наверное, я ищу его каждую ночь.
Но он не обязательно материальный, то есть, может быть...
Он не обязательно материальный. Последнее, о чем я размышлял, про то, что, ну, вот есть предприниматели, которые там деньги заработали каким-то образом, на что они могут потратить? Ну, они, наверное, на что-то полезное вообще, что они могут полезное сделать в этой жизни? Наверное, они могут спасти чью-то жизнь, потому что, ну, есть очень много больных людей, и при этом... жизнь у этих людей, она имеет какую-то цену. То есть там 100 тысяч долларов, как бы, и ты можешь вылечить какого-то человека. Но при этом мы не торопимся спасать эти жизни, и кажется, что мы ищем какой-то другой смысл. Поэтому тема как бы сложная. Надо тут, ну, тут можно долго, наверное, рассуждать.
С кем ты обычно советуешься, с кем ты обычно разговариваешь про это?
Ну, я разговариваю с друзьями и коллегами. Наверное, друзья и коллеги — это уже... одно такое, одна сущность, потому что...
Ты не делишь.
Я практически не делю, потому что это люди, которых я знаю там больше 10 лет, и мы вместе работаем, мы вместе строили компании, не одну компанию мы строили. Поэтому кажется, что это и есть мои друзья, те, с кем я это делаю. Потому что те люди, с которыми я не работаю, я просто хожу как бы в бар и разговариваю о том, ну расскажи мне, как дела у твоей собаки, но кажется, что это не то.
Да.
А именно вот та команда, с которой я работал, и продолжаю это делать, они и мне помогали, там, я им помогал в разных ситуациях. Мне кажется, вот это и есть как бы дружба, и это, наверное, не разделить.
Угу. Дружба может быть основана не на деятельности?
Я думаю, что у дружбы должен быть какой-то контекст. Она может быть не основана на твоей работе, но должен быть точно какой-то контекст. Ну, вам вместе нравится кататься на лыжах, или вы вместе фанатеете от того, что клеите модельки там.
Расскажи, у тебя есть ментор, наставник, или был ли в какой-то момент?
Мы, когда были в акселераторе Free, изначально акселератор Free вообще он предполагает 3 месяца, и ты работаешь с экспертами, которые являются твоими менторами и наставниками. Потом нам так понравилось, что мы продлили эту программу еще практически на 1.5 года. И я тогда работал вот с Ильей Красинским. Он помогал нам строить юнит-экономику. Uh-huh. По факту он был на тот момент моим ментором и ментором всей нашей команды.
Uh-huh.
Ну, кажется, что ментор – это такая временная штука под конкретный запрос. Вот тебе нужно решить какую-то проблему, ты нанял там все эксперты или как-то там за бесплатно с ним договорился, и он этим занимается. Но это не так, что это, знаешь, твой как бы советник по жизни.
Да.
Это какая-то временная штука. Сейчас нету.
Мне хочется с тобой поговорить про то, когда ты вообще понял, что надо фигачить. Ну, то есть, когда у тебя появилась эта установка, и, ну, потому что мне кажется, что очень у небольшого количества людей есть именно вот такой подход, работать так много, и там, ну, мне кажется, что для тебя карьера — это прям уже большая часть жизни. Расскажи, в какой момент ты это для себя сформулировал, и насколько ты действительно вот так для себя это формулируешь?
Я думаю, что я работал много, но это было раньше, когда, ну, там, 5 лет назад, 7 лет, там,
да.
Ну, я там действительно все время как бы работал. Не было у меня желания ничем-то еще заниматься. Сейчас, наверное, я работаю меньше. Я могу пойти днем в парк покататься на скейте и все как бы. Сейчас я это делаю меньше, потому что, ну, я ищу какой-то вкус жизни. Я понимаю, что сидеть там только за компьютером, ну, кажется, это не очень как бы круто и интересно. Здесь важно не много работать, а главное, чтобы был какой-то результат. И от того, что ты много работаешь, ты точно придешь к какому-то выгоранию.
Ты веришь в выгорание? И вот
ну, я почувствовал это, я проходил через это, да. И, скажем так, я сейчас стал меньше проводить времени как бы за ноутбуком, потому что те там практически 15 лет, которые я занимаюсь предпринимательством, они, конечно, подвыжгли меня, и мне хочется что-то еще. Как-то потерялась какая-то мотивация, потому что ты поначалу, когда ты там студент 25 лет, там, ты, знаешь, хочешь себе купить как бы новую тачку, и у тебя очень сильная, мощная и классная мотивация встать с дивана и пойти что-то делать. А потом ты начинаешь думать, знаешь, о каких-то высоких вещах, такой как бы, ну, что мне эта тачка, это все ерунда, надо что-то большее, надо что-то думать про этот мир, там, ну, в общем, не знаю, про полеты в космос там, и так далее. Поэтому с мотивацией становится, вот именно с мотивацией именно работать, я считаю, с возрастом становится все сложнее. Но я вот ценю то, что у меня есть там возможность побегать, сходить. Я могу днем сходить побегать, могу в парк сходить, могу в спортзал сходить, могу куда-нибудь сесть на самолет и улететь. Поэтому пока я, скажем так, на чиле немножко. Ну, посмотрим, как дальше.
А сколько времени ты уже вот условно на чиле?
На чиле, ну, где-то 1.5 года, наверное.
Ну вот, да. А расскажи про то, вот, ну, ты сейчас говоришь, что ты ищешь вот этот вкус жизни, получается?
Пока нет, пока сложно получается. Мне кажется, вкус жизни, знаешь, он находится в каких-то ограничениях. Тебе нужно загнать себя в какое-то ограничение, чтобы там появился для тебя какой-то смысл. Я точно помню себя студентом, когда у меня там толком ничего не было, ни, как бы, ну, ни девушки, ни квартиры, ни машины, ни команды. И мир был таким большим и открытым, и столько куча возможностей и так далее. Вот тогда как бы кажется, что смысл был намного больше, чем сейчас.
Расскажи про то, как ты ищешь его. Ну, то есть, как его искать? Просто пробовать много всего?
Я думаю, что точно надо пробовать. Точно как бы надо не загонять себя в какие-то грустные мысли про то, что вот, я сижу как бы в депрессии, не знаю, чем заняться, мы все умрем там и так далее. Я уверен, что надо путешествовать, потому что, ну даже не то, что путешествовать, но каким-то образом расширять тот пузырь, в котором как бы, мы живем. Иначе мы занимаемся теми вещами, которыми мы привыкли заниматься, и кажется, вот этот смысл, он находится за гранью этих вещей, и ты должен начать заниматься чем-то новым для того, чтобы открыть там для себя как бы, какой-то смысл. А ходить в офис каждый день, в который ты ходишь уже на протяжении 10 лет, в поисках этого смысла, ну, его там нету. Раз ты его за 10 лет не нашел, как бы, ну, наверное, надо куда-то в другое место начать ходить. Поэтому, да, я много путешествую, я много пробую заниматься разными вещами, стараюсь заниматься теми бизнесами, которыми я раньше не занимался, хотя это сложно, нам нужно учиться, а тут-то все просто, ты всех знаешь. И встречаться с какими-то новыми людьми, с новыми партнерами, с которыми ты раньше не разговаривал. Ну, короче, не засиживаться в своем пузыре, надо, в общем, из него как-то вылазить. Вот, наверное, это главное.
Слушай, этот подкаст, он же в целом очень во многом про какое-то отношение к карьере. Мне хочется с тобой немного порассуждать про вот эту тему выгорания. В целом у зетов, мне кажется, очень такое сложное отношение к этой теме, потому что все считают, что надо суперсильно делить работу, личную жизнь, карьеру, личную жизнь. И, в общем, должен быть вот этот очень сильный баланс. При этом я вижу, что там, по моим подкастам, в том числе ты, большинство успешных людей, там, на мой взгляд, они не разделяют вообще эти понятия. Расскажи про то, насколько ты считаешь важным действительно делить и насколько ты видишь эту тенденцию, что действительно там условно из этого они вообще иначе смотрят на вот такие вещи.
Я очень слабо понимаю, как можно делить. Вот, вот это вот я там на работу хожу, а вот это вот я как бы дома Netflix смотрю как бы со своей девушкой. Кажется, что наша жизнь – это она одна большая, и тут разница только в том, что у нас на разных этапах разные приоритеты. Да. И круто, когда эти приоритеты меняются. Молодой, ты хочешь построить себе карьеру, купить себе новый iPhone, MacBook, квартиру там где-нибудь поближе как бы к метро. Потом круто изменить приоритет. Ты хочешь там объездить, ну хорошо, не 200 стран, а 50, например. Потом ты можешь сменить приоритет на то, что ты пошел и решил стать каким-то спортсменом, может быть, не суперпрофессиональным, но чему-то новому научиться. Потом как бы у тебя новая цель. Я считаю, что вот это вот выгорание, оно, это не про то, что мы тут на работе много времени проводим, а в том, что мы залипаем на какой-то одной цели и никак не меняем вот этот свой как бы фокус.
Ну, как раз фокус спасает от выгорания.
Да.
Расскажи, как ты, ну, то есть ты говорил о том, что ты в какой-то момент чувствовал вот это выгорание, как ты с ним справлялся, как ты отходил от этой вообще истории?
Да, я, наверное, и до сих пор его отчасти чувствую, особенно с пандемией, потому что раньше, как было, я прихожу в офис, там куча народу, со всеми можно поговорить, какой-то движ, да. вот это все происходит, там какие-то деловые встречи. Потом, когда это все началось, как бы, ну, ты сидишь дома по Zoom, и что, ты сидишь, как бы, и скучно, и никакого экшена, и никакого движа, как бы, этого нету. Это, конечно, сильно там меня как-то подкосило, не очень мне стало весело, и все это приятно. Поэтому я максимально стараюсь сейчас с людьми общаться и со своей командой. Часто летаю там в Пермь, у нас там большой офис. Поэтому я, хоть там и тоже люди не все ходят в офис, но я стараюсь туда ездить, чтобы с людьми разговаривать. Когда меня зовут на какие-то офлайн мероприятия, я вообще сразу все соглашаюсь.
О, да?
Поэтому я прям мечтаю, чтобы меня звали на офлайн мероприятия. Это классно. По Zoom, ну, вообще не то.
Ты же сам из Перми.
Да, я там родился, я там прожил и, можно сказать, и живу все еще на этот второй город.
Да? Отчасти. Ты часто бываешь?
Ну, я раньше ездил каждую неделю, начался карантин, ездил раз в месяц. Сейчас я где-то езжу раз, наверное, в три недели, раз в две недели. Да.
Расскажи, почему ты до сих пор возвращаешься туда, почему тебе хочется там быть?
Там у меня большая команда, я хочу с ними быть на одной волне, я хочу общаться с этими людьми, чтобы мы как бы не расходились как-то в своих взглядах. Я езжу туда вот исключительно для того, чтобы общаться. И, по сути, мой распорядок дня выглядит таким образом, что я там во вторник прилетаю, в воскресенье улетаю обратно. Я со вторника по воскресенье я хожу по барам, ну, или по ресторанам, общаюсь как бы со своей командой, с друзьями. Ну, у меня там еще и родственники, сестра у меня там живет. Поэтому вот я как бы занимаюсь тем, что я разговариваю с людьми.
Класс.
Тем, что я езжу.
Слушай, я не могу не спросить тебя про то, как у тебя семья относится вот к этому расфокусу. То есть ты же супер погружен именно вот в эту карьерную часть все еще, или там был полгода назад, предположим, да? Расскажи, как тебе удается сохранять какие-то там отношения в семье и как вообще там жена на это смотрит, например?
Ну, сохранять тяжело, когда ты очень занят, и у тебя куча того времени, которое тратишь на работу, летаешь там по миру,
да,
и редко вы видитесь. Мне кажется, что когда люди начинают реже встречаться, теряется какая-то взаимосвязь между ними. То есть у тебя всегда должен быть человек, который номер один с точки зрения пожирателей твоего времени.
Uh-huh.
И тогда ты сможешь с этим человеком иметь очень плотную связь. И когда ты уезжаешь там на неделю, возвращаешься домой чисто, чтобы переодеться, постирать свою одежду, улетаешь, связь теряется. Я чувствовал, как она теряется. Сейчас это не так, потому что сейчас у меня много свободного времени, я там сам ставлю приоритеты. Тем более, кстати, карантин, наверное, помог тому, что мы просто стали больше проводить время вместе, потому что в офис уже ездить каждый день не нужно, и поэтому мы сидим там вместе дома, можем сходить на обед, на завтрак. Мне кажется, это даже на пользу пошло, потому что стало как-то проще, что ли, время проводить вместе. Ну, в отношении как бы расфокуса и проектов, я думаю, что она не знает об этом.
Да? То есть вы немного говорите.
Ну, мы об этом не разговариваем. Да. Ну, кстати, хорошая идея, надо прийти сегодня поговорить. Я спрошу. Я сегодня приду домой, я как бы спрошу, да. Ну, слушай, наверное, у всех людей какие-то свои проблемы. Ты, когда начинаешь про свое рассказывать, ну, хочется, наверное, не про проблемы говорить, а про что-то интересное, поэтому...
Ну, да. Ты же не считаешь это проблемой, мне кажется, то есть это же просто твой стиль, условно говоря.
Ну, не, окей, да, в общем-то, наверное, как бы согласен, да. Не, мы об этом не разговариваем.
А вы вообще много говорите про работу?
Про работу, наверное, мало, потому что я замечал, что когда начинаешь разговаривать про работу... Особенно, ну я же как бы опытный, я же могу много умного всего рассказать, типа как бы, я начинаю немножко там давать свои советы, ну да, то есть она у меня там работает директором по маркетингу в Альпине, это книжный издательство,
может,
знаешь, вот, и я такой говорю, слушай, ты все делаешь не так, сейчас я тебе расскажу, в общем, это все, я вижу, что не очень хороший контекст приобретает, поэтому я перестал об этом разговаривать. Даже несмотря на то, что может быть там мой опыт как бы и где-то и поможет, да пофигу вообще, это не важно.
Слушай, я очень хочу поговорить с тобой про твой старт. Расскажи про то, как ты стартовал. То есть ты отучился, потом пошел вот в корпорацию, и что было дальше?
Я попал в компанию R-Telecom,
да.
Это второй оператор в России сейчас, телеком-оператор, там интернет,
да,
кабельное телевидение и так далее. И головной офис в Перми находится, компания, в общем-то, оттуда. Мне повезло, что эта компания вообще есть, и что я в нее попал. Работая там, я увидел, как вообще рынок интернета развивается, и я нашел... те вещи, которые я вижу там не особо были прокачаны. Ну, в отношении вот продажи контента, игр, компьютерных программного обеспечения, тогда этого всего не было, там 10 лет назад все еще на дисках продавалось. И я считаю, что вот этот путь, когда ты пошел в большую компанию, типа а-ля в Сбер, туда работать, для того, чтобы найти какие-то проблемы, которые ты можешь решить, и на базе этого построить свой собственный бизнес, это вообще офигенный сценарий. Я даже подумаю, знаешь, вот сейчас... а может быть, пойти куда-нибудь, вообще без разницы, какая там будет зарплата, знаешь, пойти там, ну, окей, там, давай там, в пятерочку, например. Ну, не кассиром, конечно, но там пойти заниматься какой-то логистикой, менеджментом этого всего, потому что ты, работая в этой компании, во-первых, увидишь, какие есть проблемы, и сделаешь какой-нибудь свой стартап. Ну, будешь там доставкой еды, может быть, заниматься, какой-нибудь новый там, какие-нибудь киоски у дома откроешь. Во-вторых, ты узнаешь там людей из этой индустрии, ты найдешь там себе... тех людей, которые станут твоей первой командой, ты найдешь там партнеров и познакомишься вообще в целом с рынком, поэтому вот у меня был такой старт. Я, работая в R-Telecom, познакомился со всем телеком рынком, с рынком интернет, там же я нашел свою команду, с которой мы пошли дальше как бы этим бизнесом заниматься. И мне кажется, это на самом деле вот этот вот лифт из большой корпорации в стартап, это прям супер эффективно. Я бы прям всем рекомендовал идти работать в большую компанию лет на 5, там разобраться, а дальше как бы заработать какие-то деньги, может, капитал там небольшой хотя бы сколотить там, а дальше идти как бы делать свой бизнес и становиться вот этим предпринимателем.
А в какой момент ты стал предпринимателем?
Ну, я стал тогда, когда я понял, что компания RTelecom, она либо как бы закроет мой проект, и я пойду там, ну, в какое-то другое направление работать, пусть даже в этой компании, либо я как-то договорюсь и пойду в партнерстве там на аутсорсинге этим заниматься. У меня так и получилось. Поэтому у меня две компании, которые выросли, на самом деле, из того, чем я занимался в RTelecom. Там первое, я в 2006 году пришел в RTelecom заниматься тем, что я нанимал техников, которые ходили по дому и ремонтировали там те компьютеры. Знаешь, там Windows установить, там вот это все. И потом мы из этого там с моим партнером сделали отдельный бизнес, который работал в том числе и с Домру, с RTelecom. У нас там было там 30 городов, где были эти техники, которые ходили по заявкам телеком-операторов и обслуживали это все дело. Вот. Но потом все это закрылось, потому что все стало бесплатным, все стали операторы все это бесплатно делать. Ну и игры то же самое. То есть мы внутри RTelecom занимались тем, что пытались продавать контент, потому что оператор, ну, кстати, даже и сейчас они думают, что, знаешь, там Facebook – это компания, которая паразитирует на их сетях. Вот мы там телеком-операторы понастроили сети по всему миру, там кабели тянули через Северный полюс и под водой, там столько времени на это убили, а тут появился какой-то Facebook, сделал там, знаешь, ну не лендинг, ладно, но сайт, и теперь зарабатывает там миллиарды долларов на нас. Давайте как-то тоже будем чем-то похожим заниматься. И тогда вот в RTelecom было видение, давайте сделаем какие-то интернет-сервисы, которые будут зарабатывать деньги. Ну и вот мы пошли как бы делать игры, начали продавать программное обеспечение. Просто потом компания поняла, что там какие-то копейки, и, в общем, с этим возиться неохота, давайте мы это все закроем. А я ушел в отдельную компанию свою и начал этим заниматься сам.
Ну, то есть это такой очень прямой старт, получается, из компании в стартап. Расскажи, если мы говорим про там каких-то первых партнеров, это все там же из компании?
По факту, да. Первым клиентом, который генерировал нам деньги, это был сам RTelecom. Это было то, чем как бы мы занимались. То есть мы сделали платформу, которая продавала антивирусы внутри, ну, в личном кабинете оператора. Вот. Мы сделали компанию, которая делила доход с RTelecom, продавая как бы эти антивирусы. Потом мы подключили там Ростелеком, МТС и других как бы компаний. И потом в 2017 году нас купил Softline. Вот это вот как бы направление. Поэтому да, по факту первым моим инвестором и был как бы мой работодатель, сам того, наверное, не подозревая.
Класс, Егор, у меня к тебе, наверное, последний блок вопросов. Мне хочется поговорить с тобой про то, как ты учишься.
Как я учусь? Я читаю книжки, и это, наверное, главное, как я учусь. Ну, не то чтобы очень много, я слушаю книжки в машине, когда еду в офис, и читаю их в самолете. И учитывая, что как бы, я живу за городом, и мне долго ехать до офиса, поэтому и я часто летаю, то получается так, что я как бы много читаю. Поэтому, наверное, это первое. Но я перестал, в последнее время я перестал читать книжки по саморазвитию, я их уже только прочитал, что ну как бы, ну куда еще? Там уже совсем как бы не очень понятно, что дальше делать. И еще я общаюсь с каким-то своим окружением. Поэтому, мне кажется, оно определяет то, кем мы являемся. Вот я у этих людей как бы черпаю какие-то знания. Я не хожу на курсы по там а-ля нетология. Ну, раньше проходил, там парочку прошел, но понял, что тратишь очень много времени и как бы не очень понятно, что ты там нового как бы для себя получаешь. Поэтому хочется как-то на практике, на своем опыте. И поэтому пока, наверное, главное – это книжки.
Класс. Егор, спасибо тебе большое.
Спасибо тебе.
Слушай, супер разговор. Да, мне кажется, очень ценный. Очень ценный. Класс. Спасибо.
Спасибо.